Влада Ольховская. Минская мистика 2. Вечное пламя. Глава 1. Внезапно лесовик. Лешие всегда относились к сильнейшим видам нечисти. Это было неочевидно лишь потому, что они не тянулись ни к золоту, ни к человеческим жертвоприношениям. Несомненно, некоторые подвиды склонны к агрессии. При этом все ученые сходятся во мнении, что белорусские лесовики дружелюбны и совершенно не опасны. Из выступления Боровского Д.В., профессора магического лесоведения, на конференции «Нормы безопасности при общении с хтонической нечистью». Гомель, 2014 год. Кто-то устроил охоту в тоннеле метро. Это был настолько невероятный сценарий, что поначалу Рада даже не подумала о нем. Когда поезд затормозил так резко, что не все пассажиры устояли на ногах, она испугалась скорее этого неожиданного движения, чем того, что вагон вдруг остановился в темном тоннеле. Было такое ощущение, что поезд во что-то врезался, скрежет тормозов, потом как будто толчок. Но так ведь быть не может, потому что это минское метро. Маленькое, красивое и уютное. Здесь просто не случаются катастрофы, которые порой бывают в мегаполисах. Невозможно, и все. Должно быть, это какая-то техническая неполадка. Все скоро решится, и они поедут дальше. Они ведь даже не на окраине. Не подумаешь, что произошла поломка новых тоннелей. С чего бы? Столько времени не ломались, а тут, пожалуйста. Даже это звучало нелепо. А поезд и вовсе остановился в самом центре Минска, между станциями Немига и Фрунзенская. Это сердце метро. Чуть ли не точка отсчета. Здесь ничего по-настоящему ужасного случиться просто не может. Так что Рада не собиралась паниковать. Она помогала немногочисленным упавшим пассажирам подняться на ноги. Пока она занималась этим, из динамиков донесся голос машиниста, куда менее четкий и звонкий, чем любой из записанных сообщений. «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Произошла аварийная остановка. Скоро причина будет устранена, и поезд продолжит движение. Оставайтесь на своих местах и не пытайтесь открыть двери вагона. Если кто-то получил травмы во время остановки, сообщите об этом по прямой связи». Машинист молодец на самом-то деле. В его голосе не было и тени страха. Он производил впечатление человека, у которого все под контролем. Поэтому Рада ему поверила, да и все остальные тоже. Нужно только подождать, минуту-другую, и все исправится само собой. Через пару минут действительно наступили перемены. Но к худшему. Под землей погас свет. Весь, без исключения. И лампы в вагонах, и аварийные огни, обычно освещавшие тоннель. Люди, оказавшиеся в ловушке, погрузились в абсолютную темноту. Такая темнота – страшная штука. Она не просто отнимает зрение, она лишает ориентации в пространстве. Она пугает на самом примитивном, подсознательном уровне, потому что берет начало из тех времен, когда человек был маленьким и слабым. Он прятался от всех бед мира в недрах пещеры и очень надеялся, что ему повезет дожить до завтрашнего дня. Но ведь те времена остались в далеком прошлом. Современный человек контролировал мир куда лучше и повсюду приносил с собой привычный, такой нужный свет. Так что же произошло здесь? Машинист ответить на этот вопрос уже не мог. Нет электричества, нет и связи с ним. Пассажиры вынуждены были спасаться как получится. Они поспешно разрушили сплошную пелену тьмы огоньками мобильных телефонов, вспыхнувшими один за другим. Кто-то уже звонил в милицию, кто-то в скорую, кто-то родным, ну а кто-то просто включил фонарик. Люди были напуганы, однако панике не поддавались, тут Рада даже гордилась минчанами. Им не нравилось то, что произошло, но они предпочли ворчать и ругаться на руководство метрополитена, а не бросаться на окна и двери. Они по-прежнему не сомневались, что ничего страшного с ними не случится. Только не в самый обычный будний день, не в знакомом безопасном городе. Так же просто не бывает. Рада тоже не отказалась бы от их уверенности. Однако она, еще до того, как тьму разрезали бледные огоньки, почувствовала. Рядом не только люди. И от этого постороннего присутствия, древнего, как недра земли, мороз шел по коже. Рада Василькевич, в отличие от остальных пассажиров, прекрасно знала, что нечисть существует. Как не знать той, кто работает толмачом, проводником для нечисти в мире людей? В основном Рада следила за иноземцами, прибывающими в Минск, однако и за местными магическими существами наблюдать доводилось. Правда, она не рассказывала об этом всем подряд, ведь толмачам полагалось хранить тайны мира, существующего параллельно человеческому. В выборе профессии она не сомневалась никогда. Во-первых, это было интересно. Во-вторых, толмачом работала ее мама, ныне возглавившая Минское отделение. Ну а в-третьих, Рада происходила из древнего рода ведьм, и хотя к нынешнему поколению ее семья растеряла все колдовские способности, сохранение традиции оставалось вопросом чести. По крайней мере, раньше считалось, что способностей ни у кого в ее роду больше нет. Слишком давно они не занимались магией, слишком часто заключали браки с самыми обычными людьми. Рада не назвала бы себя исключением. До недавних пор. Однако пару месяцев назад она оказалась втянутой в пугающую историю. Ради и Пилигриму, самому молодому сотруднику Минской градстражи, милиции для нелюдей, удалось разоблачить заговор осилков. Титаны этих земель пытались вырваться из заточения, и остановить их, как ни странно, получилось лишь у двух очень молодых людей. Тогда Рада побывала в скрытом пространстве и даже на время стала частью магического ритуала. Это не должно было повлиять на нее. После случившегося ее осмотрели сильные ведьмы и заверили ее маму, что все в порядке. Однако сама Рада себя прежней не чувствовала. При этом она не могла сказать, что именно в ней изменилось. Такой вот парадокс. Она не получила никаких могущественных магических способностей и колдовать была по-прежнему не способна. Просто иногда на нее накатывало предчувствие, такое сильное, что оно накрывало ледяной волной. И ведь оно оказывалось верным. Она знала, в какой день пойдет дождь, когда из-за угла вылетит на огромной скорости машина, определяла, кто скоро заболеет. Сначала Рада просто отмахивалась от этого, считая совпадениями. Потом поняла. Для совпадений это ее «угадайка» случается слишком уж часто. Она не осмелилась никому ничего рассказать. Боялась, что мать отправит ее на долгое обследование, запретит работать толмачом. А почему она не призналась Пилигриму, Рада и сама толком объяснить не могла. Она просто решила справляться самостоятельно. Она не один час просидела в библиотеке толмачей, прежде чем пришла к выводу, что обрела ведьминскую интуицию. Это была слабая магическая способность, порой просыпающаяся в потомках колдунов. Ничего страшного, почти как предчувствие, только надежней. Опасности не несет. А если так, можно никому ничего не рассказывать. Это ведь не делало ее колдуньей, и ничего для нее по-настоящему не меняло. До сегодняшнего дня. В темном вагоне люди шутили, пытаясь подбодрить друг друга. Ждали, но по-настоящему не боялись. Никто, кроме Рады. Она как раз страх чувствовала. Ледяной, будто покалывающий кожу тысячами невидимых иголочек. Тот, от которого сердце испуганно сжимается, как будто прячется в груди. Рада знала. Снаружи кто-то есть. Там, в темноте, за стенами вагона, на грандиозной глубине, в тоннеле метро, он остановил поезд. И сделал это не просто так. Люди, не сговариваясь, собирались в центре вагона. Так им было спокойней, вместе, как будто никакая угроза не настигнет всех сразу. Рада же на время выключила собственный телефон, чтобы за ней не наблюдали. Она осторожно, как к краю бездонного обрыва, подобралась к окну. За стеклом стелилась черная, будто глубоководная тьма. Увидеть что-то просто так было невозможно, однако Рада чувствовала. Оно там. Оно было там с самого начала. Девушка прильнула вплотную к стеклу и снова включила фонарик. Она увидела сразу. Ее выдержки хватило на секунду. Потом Рада резко закрыла маленькую лампочку на телефоне рукой, чтобы не выдать себя. Но этой секунды оказалось достаточно, чтобы запомнить зрелище, которое она раньше не считала возможным. В тоннеле метро вились древесные корни. Они не просто проросли сквозь стены, что тоже было бы дико, но еще сошло бы за несчастный случай или чей-то недосмотр. Однако корни не оставляли сомнений в магической природе происходящего. Они нарастали друг на друга, стремительно расползались в стороны. Они старались пробить и стены тоннеля, и поезд. Пока они действовали не слишком решительно, скорее разведку проводили. Однако их уже накопилось очень много, и окна они уничтожат без особого труда. Рада не знала, что будет тогда. Она и представлять не хотела. Естественно, она распознала, какой представитель нечисти напал на них. Тут и вариантов не было. Однако подвох заключался в том, что нечистые этого вида так себя не ведут, не оказываются под землей, не останавливают поезда, не нападают на людей. Но кому доказывать, что так не бывает, если все уже произошло? Рада прекрасно знала, что не справится одна, она и пытаться не собиралась. Она сжалась на сиденье под окном, надеясь, что ее тут не видно. Облегчение сейчас приносило лишь то, что даже в недрах тоннеля не пропала мобильная связь. Хотелось позвонить маме, спросить, что делать, перекинуть всю ответственность на нее, но Рада так не могла. Она ведь была не маленькой девочкой, а толмачом рядом с людьми, единственной, кто способен оценить уровень угрозы. Поэтому она заставила себя поступить правильно и набрала номер Дмитрия Усачева. Далеко не у каждого толмача был личный номер главы Минской градстражи, но тут Раде повезло. Дмитрий Максимович дружил с их семьей много лет. Именно он не так давно и познакомил ее с Пилигримом. Она старалась не злоупотреблять этим преимуществом, однако в такой чудовищной ситуации, как сейчас, иначе нельзя. Усачев ответил не сразу. Она очень боялась, что не ответит вообще, что он на совещании, занят, решил, что она просто так звонит. Что ей тогда делать? Как быть вообще? Однако по-настоящему испугаться Рада толком не успела. В трубке все же прозвучал голос Усачева, пусть и раздраженный. Но что раздраженный, это не так страшно. Дмитрий Усачев относился к древнему роду огнедышащих цмоков, а цмоки порой и сами себе не способны объяснить, почему бесятся.
«Рада, сейчас не лучшее время», — начал он, однако Рада почти сразу его перебила.
«Только не отключайтесь и послушайте меня. Я в метро, мы остановились в тоннеле». Теперь настал его черед перебивать.
«Ты в том самом поезде? Что ты там делаешь? Что ты затеяла опять?»
«Я ничего не затеяла! Я на работу ехала!» — возмутилась Рада. «Вы уже знаете, что происходит?»
«В том-то и дело, что нет. Нам сообщили об остановке поезда, а наши ведьмы засекли там необъяснимую магическую активность. Но пока никому не удалось определить, что именно происходит».
«Тут лесовик, Дмитрий Максимович, и он, кажется, хочет уничтожить весь поезд».
«Лесовик? Ты уверена? Может быть, какой-нибудь заезжий бесноватый леший?»
Сомнения Усачева были вполне понятны. Белорусские лесовики считались одним из самых мирных подвидов лешего. Они были некрупными, спокойными и предпочитали глухие леса. Если они и оказывались рядом с людьми, то чаще всего просто пережидали, пока те пройдут мимо. В Минской области осталось совсем мало лесовиков. В столице их не было вообще, уже лет 30. Да и потом, даже если бы были, такой силы Рада от них не ожидала. Однако разобраться со странностями можно было позже, когда люди окажутся в безопасности. «Да, я уверена. Он управляет сосновыми корнями. Обычные лешие предпочитают дубовые».
«Как ты умудрилась рассмотреть?»
«Ну, дубовые корни я бы не узнала, но сосновые, они специфические. О чем мы вообще говорим?» — опомнилась Рада. «Важно другое. Он сильный, очень большой и очень злой».
«Я тебя понял. Оставайся внутри, не дергайся сама и по возможности успокой людей. Я еще до нашего разговора направил туда патруль. Теперь предупрежу ребят, с чем они имеют дело. Все будет хорошо. Сначала выведем вас, потом узнаем, какая белка натаскала этому лесовику в ухо столько желудей, что он с крышей распрощался».